Глава 14. Да-да, там сидел малыш Клип. Плоский нос, волосы, торчащие во все стороны, всклокоченная борода. Таким знала его Рони всю свою жизнь. Теперь он сидел здесь, на пороге пещеры, и ей казалось, что никого прекраснее она никогда не видела. С криком радости кинулась она ему на шею. «Малыш Клип, о, это ты! Как хорошо, что ты пришел!» Рони была так счастлива, что не могла говорить. «Знатный вид отсюда», — сказал малыш Клип. «И река, и лес, все как на ладони». Рони рассмеялась. «Да, это правда. Ты пришел полюбоваться на реку и на лес?» «Не-а, Лаиса послала хлеб тебе принести». Он развязал кожаный мешок и вынул оттуда 5 огромных круглых хлебов. Тут Рони снова закричала. «Бирк, гляди, хлеб! У нас есть хлеб!» Она взяла один каравай, уткнулась в него лицом, вдохнула его запах, и слезы выступили у нее на глазах. «Хлеб Лависы! А я и забыла, что на свете бывает такое чудо!» Рони отломила краюху и впилась в нее зубами. Она отломила кусок и бирку, но он не взял. Стоял мрачный, молчал, а потом ушел в пещеру. «Лависа подумала, что у тебя уже нет хлеба», — сказал малыш Клип. Рони все ела хлеб. Каким божественно вкусным казался он ей сейчас. И только тут она остро почувствовала, как тоскует по Лависе. «Откуда Лависа узнала, что я в медвежьей пещере?» «Ты что, считаешь свою мать дурой, что ли?» — фыркнул малыш Клип. «А где ж тебе еще быть?» Он испытующе поглядел на нее. Вот она, их Рони, их красивая маленькая Рони сидит здесь и уплетает хлеб, будто ей ничего в жизни больше и не надо. Теперь ему осталось только выполнить еще одно поручение. Лависа велела это сделать как-нибудь похитрее. И малыш Клип не знал, с чего начать, потому что особой хитростью он не отличался. «Послушай, Рони, — сказал он неуверенно, — а ты домой не собираешься?» Тут в пещере что-то грохнуло. Это Бирк подал Рони знак, что слышит их разговор. Но сейчас для Рони никого, кроме малыша Клипа, не существовало. Она так о многом должна была расспросить его. Ей так многое хотелось узнать. Малыш Клип сидел рядом с ней, поэтому, задавая вопросы, она глядела не на него, а только на реку и лес, и спрашивала так тихо, что малыш Клип едва ее слышал. «Ну, как вам так живется?» И малыш Клип сказал ей чистую правду. «Печально у нас в замке, Рони. Возвращайся-ка ты домой!» Рони поглядела на реку и лес. «Лависа послала тебя, чтобы ты это сказал!» Малыш Клип кивнул. «Да, тяжело нам без тебя, Рони. Все только и ждут, чтобы ты вернулась домой!» Рони поглядела на реку, на лес и тихо спросила. «А Матис? Он тоже ждет, чтобы я вернулась домой?» Малыш Клип выругался. «Чертов бык! Разве поймешь, что у него на уме, и ждет ли он кого-нибудь или нет?» Они немного помолчали, а потом Рони спросила. «А он хоть вспоминает обо мне?» Малыш Клип насторожился. «Вот именно сейчас, — понял он, — ему и надлежит проявить мужскую хитрость, поэтому он промолчал. «Скажи мне все, как есть, малыш Клип. Матис хоть когда-нибудь произносит мое имя?» «Не-а-а», — нехотя выдавил из себя малыш Клип, «и никто другой в его присутствии не смеет назвать тебя по имени». «Экая незадача! Вот он и выболтал то, о чем Лависа приказывала ему молчать. Да-да, ловко же эта девчонка из него все вытянула». И он с мольбой взглянул на Рони. Все образуется, если ты вернешься в замок.
Ронни замотала головой. Нет, домой я не вернусь никогда, раз Матис не считает меня своей дочкой. Скажи ему это, скажи так громко, чтобы все в замке услышали.
Больно надо, сказал малыш Клип. Даже лысый Пер не решится ему такое сказать.
«Ох-охо!» — продолжал малыш Клип. «А как лысый Пер ослабел за последнее время! Ужас! Да разве могло быть иначе при всех бедах, которые на нас обрушились? Матис только и делает, что орет на всех. Кто бы что ни сказал, все не по нем. И с разбоем дело обстоит хуже некуда. Лес битком набит солдатней. Они тут на днях даже схватили Пелья и... Фокт посадил его в карцер на хлеб да на воду, а там в карцере уже сидели двое из шайки Борки, и, говорят, Фокт дал честное слово, что до конца этого года выловит всех разбойников из здешних лесов, и они, мол, понесут наказание по заслугам.
— А что это значит, наказание по заслугам? — спросил малыш Клип. — Уж не надумал ли Фокт всех нас казнить?
«И теперь он никогда больше не смеется?» — спросила Ронни.
Малыш поглядел на нее с изумлением. «Кто? Фокт?»
«Нет, Матис». И малыш Клип рассказал ей, что с того самого утра, когда она у всех на глазах перепрыгнула через пропасть, никто ни разу не слышал, чтобы Матис засмеялся. Малыш Клип собрался уходить, пока совсем не стемнело. Ему было велено вернуться в замок до ночи, и он заранее боялся предстоящего разговора с Лависой, поэтому он еще раз решился попросить Ронни. «Слушай, Ронни, возвращайся-ка лучше домой, сделай это для меня, очень тебя прошу, вернись, ну вернись, пожалуйста!» Но Ронни покачала головой и сказала: «Поблагодари Лавису за хлеб и поцелуй ее 1000 раз». И тут малыш Клип поспешно сунул руку в свой кожаный мешок и воскликнул: «Ой, чуть не забыл! Я ведь принес еще соли! Вот бы мне влетело, если бы я забыл тебе ее отдать!» Ронни взяла кулечек и сказала: «Моя мать обо всем подумает. Она знает, что нужно для жизни. Но как она догадалась, что у нас осталось всего-навсего несколько крупинок соли? Ну, скажи!»
«Наверное, любая мать может это почувствовать», — сказал малыш Клип.
«Все они чувствуют, когда их ребенок в чем-нибудь нуждается. Нет, не все, а только такая мать, как Лависа». Она долго стояла на площадке и смотрела вслед уходящему малышу Клипу, как он легко сбегает по узкой тропинке к лесу, и вошла в пещеру, только когда он скрылся в гуще деревьев.
«Гляди-ка, а ты, оказывается, не ушла с ним? Не вернулась все-таки в замок, к своему отцу?» — пробурчал Бирк. Он уже лежал на подстилке из еловых веток. В темноте пещеры Ронни не видела его лица, но услышала, что он сказал. И этого было достаточно, чтобы она вспыхнула.
«У меня больше нет отца!» — яростно проговорила она. «Но если ты будешь болтать всякий вздор, то имей в виду, я могу обойтись и без брата».
«Прости, сестра, я, наверное, несправедлив», — печально сказал Бирк. «Но ведь иногда я догадываюсь, о чем ты думаешь».
«Ага», — ответила ему из темноты Ронни. «Я сейчас думаю о том, что прожила на свете 11 зим, и боюсь, что 12-я принесет мне смерть. А мне еще очень хочется жить, Бирк, понимаешь?»
«А ты не думай о зиме», — сказал Бирк. «Думай о лете».
«Да, сейчас жаркое лето. С каждым днем становилось все жарче. Это было самое веселое лето из всех, что Ронни помнила».
Каждый день в полуденный зной они купались в холодной речке, Они плавали и плескались, как выдры, и течение относило их к тому месту, где грохот водопада был таким оглушающим, что плыть дальше становилось небезопасно. Река обрушивала свои воды с высокой скалы, и тот, кто попал бы в этот кипящий водоворот, простился бы с жизнью. Но Ронни и Бирк точно знали, где надо подплыть к берегу, если не хочешь рисковать. «Как только увидишь издали водопадную жабу, — предупреждала Ронни, — стоп, дальше плыть нельзя!» Водопадной жабой она называла большой валун, выглядывавший из воды неподалеку от водопада. Для Ронни и Бирка он был предостерегающим знаком. Увидев водопадную жабу, они тут же поворачивали к берегу, что, к слову сказать, было делом нелегким и требовало больших усилий. Тяжело дыша и посинев от холода, лежали они потом на скале, грелись на солнышке и с интересом наблюдали за выдрами, которые неутомимо плавали и ныряли между прибрежных камней. Под вечер, когда жара спадала, они отправлялись в лес, чтобы поездить верхом. Правда, после того случая с Друдой они не сразу нашли своих лошадей. Хитрюга и дикарь, видно, так перепугались в тот раз, что избегали теперь и тех, кто сидел на их спинах во время этой страшной погони. Жеребята еще долго дичились, но потом и они забыли про Друд, снова выбегали на поляну по первому зову и так же охотно, как прежде, скакали на перегонки. Ронни и Бирк давали им всякий раз в волю набегаться, а потом еще долго спокойно ехали по лесу. «Да чего же хорошо идти рысью в такой теплый летний вечер», — сказала Ронни. А про себя подумала, «почему в лесу не круглый год лета? И почему я не могу быть всегда веселой?» Она любила лес и все, что его наполняло. Любила все деревья, все бычаги, озера, ручьи, мимо которых они проезжали, все поросшие мхом холмы, все полянки, покрытые земляникой и черникой, все цветы, всех зверей и птиц. Но почему же все-таки грусть подчас одолевала ее? И почему после осени должна непременно наступить зима? «О чем ты думаешь, сестра моя?» — спросил ее Бирк. «Я думаю о том, что под огромным камнем живут темные тролли», — сказала Ронни. «Весной я видела, как они здесь танцевали. Темных троллей и лохматых тюх я люблю, а вот серых гномов да злобных друд терпеть не могу, так и знай». «Еще бы! А кто их любит?» Темнеть теперь стало намного раньше. Время белых ночей миновало. По вечерам Ронни и Бирк сидели у очага и смотрели, как на белесом небе зажигаются бледные звездочки. Но чем больше сгущалась тьма, тем ярче сверкали звезды и как раскаленные угли мерцали над лесом. Небо было еще летним, однако Ронни знала, о чем они, мерцая, возвещают. «Скоро наступит осень!» «Да, я ненавижу злобных друд», — повторила Ронни. «А ведь странно, правда, что они нас здесь так долго не тревожат. Видно, они просто не знают, что мы живем в медвежьей пещере». «Точно! Ведь их пещеры за лесом, на том склоне горы. На реку они не выходят», — сказал Бирк. «А серые гномы почему-то не проболтались. Не то проклятые друды давно бы на нас напали». Ронни содрогнулась. «Давай лучше не будем о них вспоминать», — сказала она, «а то еще приманим их сюда». Потом наступила ночь. А вслед за ночью пришло утро. Начинался новый теплый день, и они, как обычно, побежали купаться. И вот тут как раз и налетели злобные друды. Не одна и не две, а множество. Большая страшная стая. Воздух вдруг стал кишмя кишеть ими, с шипом, и посвистом мчались они к реке и кричали: «Ого-го! Эй, вы, красивенькие человечки там в воде! Сейчас потечет ваша кровушка! Ого-го!» «Ныряй, ныряй, Ронни!» — крикнул Бирк. Они нырнули и плыли под водой, пока хватало дыхания, а когда вынырнули, то увидели, как потемнело небо от несметной стаи злобных друт, и поняли, что теперь их уже ничто не спасет. На этот раз от беды им не уйти. «Похоже, они позаботятся о том, чтобы я больше не боялась зимы», — с горечью подумала Ронни, вслушиваясь в яростное шипение и сиплый посвист гнусных тварей.
«Эй, вы, красивенькие человечки там в воде! Сейчас вы почувствуете, как остры наши когти! Сейчас ваша кровушка потечет! Ого-го-го!»
Злобные друды всегда пугали свои жертвы, прежде чем напасть на них. Чего им, в конце концов, торопиться? Вонзить когти в мягкое тело, а затем растерзать его в клочья они всегда успеют. Ведь они получали не меньшее наслаждение, когда летали вот так, с посвистом и шипом, вселяя ужас во все живое и ожидая, когда главная друда подаст сигнал «Пора!». А пока что она, самая злобная и самая страшная из всех, большими кругами парила над рекой. «Ого-го!» Ей было не к спеху. Но скоро, очень скоро она первая вонзит свои когти в нежную кожу тех маленьких человечков, что бултыхаются сейчас в воде. Пожалуй, она начнет вон с того черноголового. Или, может быть, а рыжего что-то не видно, но ничего, подождем, пока он вынырнет. Ого-го! Сколько острых когтей ждут его, не дождутся! Ого-го!
Тут Ронни вынырнула, чтобы набрать воздуха. Глазами она поискала Бирка. Где он? Она его не видела. Его нигде не было. Она даже застонала от ужаса. Где он? Неужели утонул? Неужели оставил ее одну с этими друдами?
«Бирк!» — в отчаянии крикнула она. «Бирк, где ты?»
В этот миг главная друда, шипя и свистя, стала падать, как коршун, чтобы схватить ее, и Ронни зажмурилась.
«Бирк, брат мой, как же ты оставил меня одну в такую страшную минуту? Бирк!»
«Ого-го!» — шипела главная друда. «Вот теперь-то и прольется кровушка!» Но друде почему-то захотелось еще немного помучить свою жертву, совсем чуть-чуть. «Ого!» — она сделала еще один круг над рекой. И тут Ронни услышала голос Бирка. «Сюда! Ронни! Скорей!» Вниз по течению неслась вырванная порывом ветра березка с зеленой кроной. Вот за нее и ухватился Бирк, чтобы спрятаться в зеленых ветвях. Ронни едва разглядела его рыжую голову среди березовой листвы. Да, это был он! Он не бросил ее одну! Какое счастье! Если хоть чуть помедлить, течение унесет его! Ронни снова нырнула и поплыла под водой так быстро, как плывут, когда спасают кому-нибудь жизнь. И вот она уже возле Бирка. Он схватил ее за руку и рывком подтянул к себе. Теперь они оба крепко держались за ствол дерева и неслись по течению, прикрытые сверху густой зеленой листвой.
«Бирк!» — прохрипела Ронни еле слышно. «А я подумала, что ты утонул».
«Пока еще нет!» — прошептал Бирк. «Но скоро нам этого не избежать! Слышишь, как гудит водопад!»
«Да!» — Ронни слышала. Этот грозный гул воды, страшный голос водопада. И в эту пенящуюся, бурлящую круговерть их неумолимо несла стремнина. Водопад был уже совсем рядом. Ронни это знала, она это чувствовала. а течение разгоняло их березку все быстрее и все громче грохотал водопад. Вот сейчас, сейчас вода перевалит за гребень, рухнет с ними вниз, и начнется их последний путь, тот, что людям дано совершить лишь один раз. Ей захотелось быть сейчас поближе к Бирку. Перехватив руками ствол березы, она придвинулась к нему. Она знала, он думает сейчас о том же, лучше водопад, чем друды. Бирк положил ей руку на плечо. Что бы ни случилось, они будут вместе до конца, сестра и брат, и ничто теперь их не разлучит. А злобные друды просто обезумели. Куда делись эти маленькие человечки? Ведь пришло время разорвать их в клочья. Но где они? Почему их не видно? На реке не было видно ничего, кроме ветвистой березы, которую мчала стремнина. Детей, притаившихся в ее густой листве, друды не заметили, и, вопя от ярости, они молниями метались над водой. Арони и Бирк были уже далеко от этой дикой стаи и злобного воя не слышали. Зато впереди все нарастал грохот водопада, и они понимали, что сейчас наступит конец. «Сестра моя!» — прошептал Бирк. Эти слова Рони не разобрала, но поняла их по движению его губ, и хотя из-за шума падающей воды они не могли слышать голоса друг друга, они продолжали вести свой разговор, ведь им надо было успеть так много сказать, что когда так сильно любишь, не боишься даже самого страшного, и до чего же хорошо так сильно любить. Вот о чем они говорили, хотя не было произнесено ни слова. А потом они вдруг разом замолчали, взялись за руки и зажмурились. Толчок был такой сильный, что они очнулись. Березка со всего маху врезалась в водопадную жабу. От удара деревце затормозилось, закружилось по воде, и прежде чем стремнина снова увлекла березку, ее отнесло течением ближе к берегу. «Рони!» — крикнул Бирк. «Давай, рискнем!» Он оторвал руки Рони от ветки, за которой она держалась, и они оба оказались в вспененном водовороте. Теперь каждый должен был сам бороться с безжалостной стихией за свою жизнь. Течение неумолимо тащило их к водопаду. А так близка была эта спокойная вода у берега, так близка и недостижима. «Водопад наверняка победит нас», — подумала Рони. Силы у нее были на исходе. Сейчас она мечтала только об одном — перестать сопротивляться течению, погрузиться в воду, дать себя унести потоку и навсегда исчезнуть в белой пене. Но совсем рядом с собой она видела плывущего Бирка. Он, повернув голову, глядел на нее. Он все время оборачивался, искал ее глазами, и тогда она решила еще раз попытаться выплыть. И Рони выплыла из последних сил до полного изнеможения. И вдруг оказалось, что она уже бултыхается в спокойной воде. Бирк вцепился в нее, подхватил и доплыл с ней до берега. Но там силы изменили и ему. «Но мы должны, ты должна!» — чуть слышно прохрипел он. «Непонятно как?» Но они, полумертвые, все же выкарабкались на разогретые солнцем прибрежные камни и тут же провалились в сон, а, может быть, потеряли сознание, даже не ведая, что спаслись. В медвежью пещеру они вернулись, когда солнце опустилось уже совсем низко. На каменной площадке у входа в пещеру сидела Лависа. Она ждала их.